Друзья, это прямой эфир. У микрофона Татьяна Ладяева. Всех приветствую. Напоминаю, что видеотрансляция идет в группе ВКонтакте, а также на Рутюб-канале. Поэтому, если есть возможность, обязательно подключайтесь. Со мной на прямой видеосвязи кандидат исторических наук, декан факультета истории Европейского университета в Санкт-Петербурге Амиран Нурушадзе. Амиран, здравствуйте.
Здравствуйте, Татьяна.
Хотела бы напомнить нашим слушателям, что у нас вот продолжаются эфиры, посвященные истории. Сегодня мы поговорим, да, проанонсирую, о чем будет наш эфир. Мы поговорим об Александре II. Это, естественно, и отмена крепостного права. В первой получасовке мы поговорим об этом. Также расскажем о русско-турецкой войне 77-78 годов, 1800, да, конечно же. Но вот прежде я хочу у наших зрителей и у наших слушателей поинтересоваться и поделиться. В преддверии нашего с вами эфира мы с коллегами беседовали, и каждый из нас вспоминал свои школьные годы и своих учителей по истории. Понятное дело, что были совершенно у всех разные учителя, именно поэтому и знания по истории у всех разные, но вот уже сейчас, во взрослом возрасте, мы пришли к такому выводу, что, во-первых, абсолютно у каждого все равно есть какие-то пробелы в этом предмете, а во-вторых, история, как мы решили, это тот предмет, который нужен все-таки всем, вне зависимости от того, в какой профессии мы во взрослом возрасте в итоге оказались. И вот мне интересно у наших слушателей, согласны ли они с таким моим выводом и моим утверждением, и если они согласны и понимают, что у них тоже есть пробелы в истории, то как эти пробелы восполняются? Может быть, читают книги, может быть, слушают какие-то лекции на Ютубе, да, сейчас которых тоже большое количество, большой ассортимент, большой выбор. Возможно, когда путешествуете, вот я за собой заметила, стала чаще брать экскурсии, где рассказывают, да, затрагивается так или иначе история в рамках тех или иных экскурсий, это экскурсии по городу и не только. Вот как мы сейчас уже во взрослом возрасте занимаемся таким самообразованием, то, что мы, возможно, недополучили, в том числе по собственной вине, в школе. Амиран, вот, может быть, ваша здесь позиция тоже есть какая-то по этому вопросу?
Да, ну, я скорее тут согласен с вами. История, наверное, нужна всем, потому что это, прежде всего, интересно. Мне кажется, для человека нет ничего интереснее, чем история другого человека. И тут, мне кажется, что этого вполне достаточно. Это хороший мотив для того, чтобы интересоваться историей. А как восполнять свои пробелы? Пробелы есть у всех, и это нормально. Все знать совершенно невозможно. К тому же история имеет такое количество фактов, событий. Это история различных стран, народов, событий, эпох, реформ, о которых мы сегодня поговорим, войн. И в ней очень много мельчайших деталей, за которыми уследить, конечно, совершенно невозможно. И поэтому, в общем-то, этот процесс, он, наверное, должен сопровождать человека на протяжении всей жизни. Этот интерес к истории можно пронести через всю жизнь. И, в общем-то,
всегда есть какой-то... что восполнять, что узнавать новое, да?
Да, конечно. Это такой интерес, который может быть спутником на всю жизнь, безусловно.
И на радиоспутник, конечно... получается, да, вот таким образом тоже сейчас будем рассказывать. Вот. Давайте напомним, как можно ответить вот на наш с вами совместный вопрос, да, по поводу истории, как восполняете пробелы, читаете ли книги по истории. Во-первых, можно позвонить нам по телефону 8-495-95-95-91-2 или написать в WhatsApp, в Telegram по номеру 8-968-766-3311, ну или под видеотрансляцией, которая, еще раз напоминаю, идет на ресурсах Радио Спутник, в группе ВКонтакте, в частности, можно под видеотрансляцией оставить свои комментарии и вот поделиться своим опытом, а возможно, тоже вспомнить своих учителей по истории, будь то в школе, будь то в ВУЗе, у всех это было по-разному. Ну вот давайте начнем те самые пробелы, о которых мы с вами говорим, восполнять в прямом эфире. Ну, отмена крепостного права, вот вроде бы этот факт известен всем. И я думаю, что в любом случае все так или иначе понимают, что имя Александра II звучит в этом решении, в этом историческом событии не просто так. Но ведь это многовековая история вопроса, и было много предпосылок. Но вот почему все-таки именно Александру II досталось вот такая судьба решить этот вопрос?
Знаете, я начну с такой небольшой истории. Когда Александр II решился на отмену крепостного права, естественно, сразу же возникла такая аристократическая оппозиция, то есть оппозиция в виде помещиков. Помещики – это очень серьезная сила в России, это порядка 100 тысяч человек, крупных землевладельцев. Вы знаете, какой вопрос они задали Александру II?
Так.
Они спросили: «Царь-батюшка, а ты что собрался отменять?»
А, то есть они даже не до конца понимали, наверное, да?
Нет, они были совсем не наивными, не глупыми людьми. Дело в том, что крепостного права, как, знаете, такого документа или закона не существовало. Ну, не было...
Но это образ жизни такой был, да? Вот такие правила.
Нет. Дело не в этом. Нет. Это очень сложная совокупность юридических институтов. Очень сложная. И в ней очень много переплетений. И включает она в себя вот такие три основные части. Первое – это отношение крестьян между собой. Вот то, что принято говорить отношением в общине. Знаете, круговая порука, там, уравниловка, переделы постоянной земли и так далее. Второй уровень отношений – это между крестьянами, между общиной и помещиком, ну или тем человеком, который управляет поместьем и землей. Иногда это было одно и то же лицо, иногда нет. То есть менеджер и владелец иногда не совпадали, иногда совпадали. И, наконец, третий уровень – вот это большой проблем. В ней есть и другие, но это основные. И третий уровень этой большой проблемы – это отношения, с одной стороны, крестьян и помещиков с государством, с другой стороны. Это огромная совокупность юридических институтов, и поэтому совершенно было непонятно, что собрался отменять Александр II.
То есть какой из этих пунктов, скажем так, да, вот какая из этих частей?
Конечно. То есть вопрос был совершенно непраздный. Вот мы себе представляем, что крепостное право – это что-то такое, ну, наверное, закон какой-то, или вот свод законов, или еще что-нибудь. Ничего подобного не было. Ничего подобного не было. И поэтому это действительно был такой вопрос, решение которого было совершенно нетривиальным. Что нужно отменять. И были совершенно разные подходы к тому, как нужно эту реформу проводить. И здесь нужно сказать, что Александр II-то, он-то был не первым из российских монархов, кто попытался взять этот вопрос. Да?
Удалось.
Ну, можно говорить об Александре Первом еще, да, Александр Первый, дни Александровых, прекрасное начало, все мы знаем эти строчки. Александр Первый пытался решить этот вопрос, и тут можно вспомнить указ о вольных хлебопашцах, что вот помещикам предлагал добровольно отпускать своих крестьян, мало кто этим воспользовался, естественно, зачем добровольно отпускать, если можно не отпускать. Затем серьезно к этому подошел и Николай II, но у Николая II был очень особенный такой подход. Вот из этих трех этажей, да, он собирался реформировать прежде всего этаж второй, отношение помещиков и крестьян. То есть, понимаете, помещики фактически, они были такими главами, если можно так сказать, это очень условно, понимаете, такого местного самоуправления. Естественно, самоуправления не было, но как помещик, вот он владелец, соответственно, крепостных, и он владелец земли. То есть и земля, и население были в руках помещика. И он управлял. То есть эти 100 тысяч помещиков фактически на самом деле, на низовом уровне управляли Россией. Для Николая I, для самодержца, для которого было интересно самому управлять. Да? Не кто-то, чтобы управлял, чтобы он сам управлял. Ему это все очень сильно претило. И поэтому он подходил к этой задаче и пытался, да, подойти к этой задаче с позиции того, что нужно прежде всего вот эту ниточку перерезать между помещиками и крестьянами. И крестьян поставить прежде всего под контроль государства в большей степени. Да, попытаться регламентировать вот таким образом эти отношения. И был совершенно другой подход, который сформировался вот ближе к середине 19 столетия под, конечно же, сильным влиянием Западной Европы и идеологии фритрейдерства, свободной торговли. Да. Laissez-faire, laissez-passer, да, дайте свободу пройти и так далее. То есть здесь в чем смысл? В том, что не надо ничего делать, освободите крестьян, и оно все само как-нибудь устаканится. Вот было два подхода, был еще третий подход, он такой славянофильский подход, да, что вот нужно сохранить общину, и дальше вот таким образом реформированная деревня, в общем, заживет благополучно и обеспечит благосостояние
России. Заживет как-то по-другому. А вот в итоге-то, Амиран, а когда вот крестьянское право было отменено, вот приходят, говорят, все, ты свободен. А по факту вот под этим освобождением что подразумевалось, какие права получали? Давайте напомним.
Ну, смотрите, прежде всего, продолжая немножко вот эту мысль, почему отмена крепостного права очень противоречивая реформа? Потому что в ней были переплетены все эти три подхода, о которых я выше сказал. Поэтому она не устроила, в общем-то, никого, ни тех, кто вот пытался эту реформу сделать и делал, и ни тех, кто затем испытывал ее последствия на себе. Что касается прав, то да, крестьяне стали лично свободными. Они получали возможность вступить в брак, они получали возможность лично заниматься сделками, они получали возможность, то есть возможность, они фактически получили такую юридическую субъектность.
Угу. Вот теперь крестьянин
мог заключать сделки. Да, конечно же, да. А кроме этого, крестьянин получил возможность идти в города. То есть вот крепостная зависимость, прежде всего, это невозможность покинуть деревню. Да, невозможность покинуть деревню. А теперь он мог идти, и он мог сам выбирать, что называется, свою судьбу. Куча проблем, конечно, заключалась в том, что крестьянин не получил землю безусловно, да, потому что крестьянин должен был за нее платить на протяжении 49 лет. Там какой механизм был, я просто коротко очень напомню.
Да-да-да.
Механизм был примерно такой. Нужно освободить крестьян. Вот такие радикалы, они прокрестьянски настроены. Они на чем настаивали? На том, что безусловное освобождение крестьян землей, помещиков обобрать, а вообще лучше выселить их в города. И все, и вся земля принадлежит крестьянам. И был другой радикальный подход. Это подход уже помещиков, вот той самой оппозиции. Они говорили о том, что так, ничего подобного. А крестьяне освобождаются без земли, так называемая волчья воля. Да, без земли освобождаются, хотят, пусть идут в города, не хотят, пусть работают так же, вот как фактически батраки на своих хозяев. Вот. Получилось половинчатое решение. То есть государство решило заплатить за волю крестьян. Да, вот был создан государственный банк, государство единовременно выплачивало до 80% суммы за те участки, которые получали крестьяне, а крестьяне, соответственно, должны были выплатить вот эти, извините за тавтологию, платежи на протяжении 49 лет. Они должны были выплачивать государство. То есть они взяли такой кредит. Да? Угу. Кредит, и они должны были вот через 49 лет
погасить. Я так понимаю, что такой возможности по факту-то не было, ну вот выплатить это все действительно.
Почему? Выплачивали. Более того, конечно, выплачивали. А куда было деваться, если получил землю? Угу. Тут еще важно, что государство, на самом деле, не 49 лет эта история продлилась. Выкупные платежи были отменены в 1907 году. Угу. И все. И крестьяне, наконец-таки,
уже более полноценно были свободны, правильно?
Да, 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 да. Вот такие права действительно они получили, но с другой стороны, конечно же, для многих крестьян выкупные платежи были непосильными, и они вынуждены были покидать землю.
А да? Почему дворянство было недовольно? Вот с одной стороны, тут очевидно, да, вот та бесплатная рабочая сила, которая у тебя все это время была под рукой, ты даже тоже, может быть, не сильно представляла, как по-другому может быть. Здесь понятное дело, что эта рабочая сила от тебя уходит. Но была ли еще причина, почему дворянство действительно недовольно отменой крепостного права?
Ну, все очень просто. Что такое земля и люди, которые прикреплены к ней для дворянина? Это независимость. Финансовая, материальная независимость от государства. Он абсолютно дворянин, не зависит. Я напомню просто, что дворянин не должен был служить еще со времен Екатерины II, да, согласно жалованной грамоте дворянства. Угу. Это был человек, который мог служить, мог не служить. И он не был зависим от государства. У него были деньги собственные, его собственность, которую он мог распоряжаться по своему усмотрению. Что происходит в результате отмены крепостного права? Его лишили значительной части собственности. Да, и теперь он в большей степени, очень много стало дворян, которые поняли, что они не смогут поддержать соответствующий уровень потребления на оставшиеся доходы от земли, и они вынуждены были идти на службу. А на службу пойти было уже довольно сложно, потому что на службе ценились уже профессиональные навыки, а не просто знатность происхождения.
Не просто то, что и, конечно, дворянство, дворяне, да.
Конечно. И кроме того, нужно понимать, что середина 19 столетия, вообще, в принципе, профессиональная сфера очень сильно усложнилась. То есть, чтобы где-то служить чиновником в какой-то канцелярии, недостаточно было пройти некие какие-то там краткосрочные курсы повышения квалификации, да, вот так вот. Условно говоря, нужно было получить профессиональные знания в университете, а это ого-го, извините, затрат, да, и поэтому, конечно же, соответственно, помещики потеряли эту независимость от государства, в значительной степени потеряли эту независимость от государства, они потеряли свое влияние. Взамен помещики на что некоторые группировки, на чем настаивали? На том, что хорошо, отобрали вы у нас значительную часть собственности, дали какие-то эти, по их мнению, совершенно ничтожные деньги за землю. Давайте тогда, царь-батюшка, вы сделаете что-то вроде дворянского парламента. То есть вот вы сделаете что-то вроде дворянского парламента, куда войдем мы, помещики, и этот парламент будет контролировать высшую власть, чтобы дальше чего не вышло. Таким образом, как-то помещики, вот это вот землевладельческое лобби будет участвовать и будет институционализировано в государственной системе управления Российской империей. Но Александр II на это не пошел. Вот, угу. Поэтому помещики, конечно же, были в большинстве своем, в значительной степени, там опросов никто не проводил, как вы понимаете, но значительная часть помещиков
была настроена,
конечно,
крайне негативно. Ну, было все равно, мне кажется, на стороне общества в любом случае, да, было понятно, там даже без подобных опросов. Амиран, небольшую паузу сделаем и продолжу задавать свои уже вопросы вам.
Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Главный мессенджер года – Телеграм. Главный канал в Телеграмме – «Радио Спутник». Подпишитесь, если еще не сделали.
Амиран, ну важный момент, смотрите, вот даже сейчас, ведь мы понимаем, что это исторически так сложилось, любое политическое решение так или иначе связано с экономикой. И вот в тот момент отмена крепостного права как повлияла в итоге на экономику страны и на ее непосредственно стабильность экономическую?
Очень хорошо повлияло. Экономика России после Крымской войны была, можно сказать, в руинах. Да, Крымская война, как и любая война, стоит очень дорого. И, конечно же, российская экономика к тому моменту, к воцарению Александра II, пребывала в далеко не в лучшей форме. И, конечно же, отмена крепостного права, она способствовала оживлению экономики. То есть появились свободные рабочие руки. Это самое главное для экономики. И более того, а задача же какая стояла? Задача стояла превращение России из не только такой вот аграрной страны, традиционно аграрной, но страну с очень серьезным промышленным потенциалом. Для этого нужны были рабочие руки. Рабочие руки, которые бы работали на заводах, которые бы прокладывали железные дороги и так далее. И, конечно же, в этом смысле то, что крестьяне получили свободу выбора своей судьбы, многие из них, конечно же, отправились в города. А многие из них отправились на тогдашние... самые такие стройки века, что называется, да? Uh-huh. И это, конечно же, помогло государству выйти из кризиса, помогло государству реализовать целый ряд таких промышленных инфраструктурных проектов. Но главное, если в стране есть свободный рынок трудовых ресурсов, это сразу же привлекает иностранные инвестиции. То есть есть возможность вложиться, есть возможность, соответственно, за относительно небольшие деньги получить трудовую силу, да, трудовые ресурсы. И их затем направить, соответственно, уже дальше на модернизацию промышленности, на становление новых предприятий и получать затем благополучно прибыль. И это сделала отмена крепостного права, безусловно, сделала Россию наконец-таки очень серьезно, так по-взрослому, привлекательной для иностранного капитала. Иностранцы вкладывались в российскую экономику. И вот этот рост продолжался до 1773 года, рост российской экономики. Продолжался до 1773 года, когда разразился в Европе экономический кризис, и начался уже обратный процесс, такой отток капитала. Ну а затем, уже чуть забегая вперед, все еще хуже получилось, и начался новый виток кризиса экономического в России после русско-турецкой войны 1977-1978 года.
Ну, мы об этом еще с вами тоже обязательно поговорим.
Да, я поэтому
анонсируем, да, нашу беседу дальнейшую, как она будет дальше идти. Но вот здесь еще важный момент по поводу того, что отмена крепостного права, она же, я так понимаю, спровоцировала ряд других реформ, которые тоже принимал Александр II, и там реформы были в абсолютно любой сфере. Это и военные реформы, это и образование, это и медицина, и там с культурой так или иначе связано. То есть здесь что нам... Ну, вот про военную реформу, мне кажется, важно упомянуть, потому что вы говорили, одно из недовольств представителей дворянского сословия, что это и с военной службой было связано, там были большие изменения.
Да, ну смотрите, это, конечно же, у нас такой традиционный взгляд со школьной скамьи, что сначала отмена крепостного права, потом там судебная реформа, потом реформа просвещения. Да,
а
потом,
надо по-другому.
Реформа самоуправления. Но историки же, они такие зануды, и они любят всегда говорить, что на самом деле все было сложнее. И поэтому вот на самом деле все эти реформы шли одновременно.
Угу. То есть нельзя одно от другого отделить, да, как причинно-следственную связь, это все было вместе.
Нет, это все было одновременно. Да, безусловно, какие-то преобразования они активизировали преобразовательную политику в других сферах, но в принципе это все во многом параллельные процессы. Ну вот просто, вот вы сказали про военную реформу. Военная реформа у нас традиционно ассоциируется с 1774 годом, когда была введена всесословная воинская повинность. Да, рекрутчину заменили на всесословную воинскую повинность. Ну, вот посмотрите, можно себе просто логически поверить, что Россия, в общем-то, потерпев поражение в Крымской войне в 1756 году, Вот они ждали, значит, вот эти 20 лет, чтобы наконец-таки приступить к военной реформе. Ну, то есть тут нужно допустить, что это какие-то полнейшие идиоты, да, что, значит, армия показала, что она не способна решать какие-то серьезные такие задачи, ну, по крайней мере, противостоять европейской коалиции. Но реформировать мы ее будем только уже после крестьян? Ну, конечно же, нет.
Вы знаете, Амиран, а когда я читала различные статьи, ну, в том числе и про отмену крепостного права, и про русско-турецкую войну, вот там, кстати говоря, очень часто была формулировка, да, вот статью надо даже красиво начинать, какие-то там эпитеты добавлять, значит, красивые фразы, и там было то, что вот нас все ждали перемен. Поэтому реформы, двоеточие, значит, и по списку. Вот именно так ведь это в нашей голове-то потом и засело, наверное, еще и со школы, и потом вот находишь что-то такое, читаешь, и вот оно так и получается. Ну да.
Нет, это на самом деле-то неплохо. Когда есть какие-то знания, то легче на них нанизывать новые знания. И так человек уже легче воспринимает. Uh-huh. Я не к тому, что нужно ни в коем случае, да, чтобы вы меня неправильно поняли, или даже ради
слушания. Я думаю, что мы вас правильно поняли. Здесь ни в коем случае. Нет, я просто как раз про то, как мы это запоминаем. Вот оно так и получается, что все ждали реформы, вот они произошли, а было не совсем так.
Запоминаем совершенно по-разному, да. Но нужно понимать, что история... Понимаете, тут еще вопрос к историкам. Вот она к историкам задает вопрос, а чем вы вообще занимаетесь? Уже все ясно, все понятно. Так вот, не все понятно. Не все понятно. И историки, вот они постоянно находят новые какие-то факты, строят новые интерпретации, концепции и так далее, которые уточняют то, как было вот в прошлом. Так вот, военная реформа, возвращаясь к этому, да, она началась как раз-таки раньше всех. Раньше всех началась. И в технической сфере переоснащения армии, и новые тактические приемы вводились и так далее. И поэтому 1674 год, введение всесловной воинской повинности, это уже венец военной реформы. Это уже, она вот ее такое логическое завершение, что вместо рекрученной такой вот устаревшей, была введена всесловная воинская повинность, и был, самое главное, ограничен срок службы. Но мне кажется, что это важно всегда помнить, потому что вы знаете, что рекрученная, это что такое? Когда крестьян, деревня провожала своего молодого парня в армию, он уходил на 25 лет, но по нем плакали, как по покойнику. Угу. Все. Потому что, вернуться...
Ну, 25 это лет, было конечно.
Невозможно. Ну, да, 19 век, очень часто Россия воевала. Да, это огромное количество конфликтов. И более того, на протяжении большей части 19 века постоянно шла война на Кавказе, да, вот Кавказская война. И поэтому, конечно же, рассчитывать на то, что этот парень-крестьянин вернется обратно после 25 лет, было не... И поэтому их оплакивали как покойников. Все, с ними можно было попрощаться, с этими рекрутами, понимаете, несчастными. Угу. А вот всесословная воинская повинность – это совершенно другое. То есть там человек уходил на 7 лет. 7 лет, можно рассчитывать на то, что человек вернется. Очень важно, что в период службы в армии человек еще и получал образование. То есть это была такая еще и школа жизни. И многие очень возвращались уже людьми образованными. И они, соответственно, могли дальше уже как-то улучшить свое, что называется, социальный быт и как-то выстроить свою, соответственно, жизненную траекторию. Очень важно, что крестьян, которые отслужили в армию, вернулись, их было запрещено пороть и наказывать в волостном суде. Да, то есть
наказаний.
Это невозможно уже было. Угу. То есть это человек, приобретший определенное достоинство. И кроме этого, конечно же, очень важно, что была крайне разветвленная, очень широкий набор льгот по службе в армии. То есть там, я сейчас, может быть, точно не вспомню, но смысл в том, что человек, имеющий гимназическое образование, мог служить полтора года. То есть, понимаете, на самом деле значительное число людей, которые были призваны на эту воинскую службу, воинскую повинность. Кстати, воинская повинность очень не понравилась обществу, когда Дмитрий Алексеевич Милютин проводил эту реформу, вот эта всесловная воинская повинность, это воспринималось не очень хорошо, потому что люди, конечно же, были в большинстве своем патриотично настроены, и служба в армии воспринималась как не просто долг, но еще и, соответственно, такое вот выражение патриотических чувств. А тут слово «повинность». Что за повинность? Это вот как-то не нравится.
Не то слово.
Да, не то слово. Но в целом реформа, в общем-то, была воспринята благосклонно. И вот это к тому же, как я уже сказал, широкий набор льгот, он позволял человеку отслужить в армию и отправиться в запас. да, и в случае чего, ну, конечно же, быть дальше призванным снова, если Родина позовет. Но это не значило, что он уходил навсегда. И в этом было главное достижение реформ.
Амиран, начинают приходить сообщения от наших слушателей на наш с вами совместный вопрос, который мы задали в начале эфира, а как вы восполняете те пробелы по истории, которые у вас образовались, ну, по какой-то причине, в школе не доучились, сами не дочитали, поленились где-то, ну, или вдруг учителя, к сожалению, да, там, не знаю, были не самые опытные и не так интересно рассказывали. Вот, допустим, один из комментариев, Елена из Москвы пишет, начала смотреть фильмы, передачи, связанные с историей, занималась поисками интересных познавательных книг, очень стыдно, что стала закрывать пробелы относительно недавно, потому что у меня папа по образованию учитель истории. Вот так вот иногда тоже бывает, но зато теперь, да, я думаю, что папе не должно быть стыдно. А наоборот, даже это повод сесть вместе там вечером, да, допустим, а давай обсудим вот тот-то период в нашей истории. Давай вспомним, давай подискутируем. Мне кажется, это прекрасно. Друзья, мы продолжаем ждать ваших сообщений в WhatsApp, в Телеграме по номеру 8-968-766-3311. У нас впереди выпуск новостей, небольшая пауза, а потом продолжим беседу. Декан факультета истории Европейского университета в Санкт-Петербурге и кандидат исторических наук Амиран Урушадзе на прямой связи со студией «Радио Спутник».